Мы продолжаем размышления над посланием апостола Павла к римлянам и читаем несколько стихов из 3 главы и часть стихов из 4 главы этого послания. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Павел задается вопросом. Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. И так мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. И часть уже со следующих стихов. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. И последний стих 4 главы, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аминь. Сегодня наше богослужебное собрание какое-то вдохновленное, и через слово, через песнопение мы говорим о величии, святости Божией, о Его безмерной любви и к тому, что Он нас призывает вот идти по этим путям Его. Послание апостола Павла к римлянам всегда занимало первое место среди всех его посланий. Книга «Деяний святых апостолов» удивительно заканчивается прибытием апостола Павла в Рим. И он принимает там иудействующих и говорит им о значении прихода в мир Иисуса Христа. И они уходят от него, многие споря во внутреннем человеке, споря между собою, наверное, задаваясь вопросами, а как же так? Мы исполняем закон, и вдруг здесь какая-то благодать. И они не понимают до конца Павла. И тогда Павел ссылается на пророчество Исаии, и заканчивается книга «Деяния святых апостолов» тем, что он как бы делает некий вызов иудействующим и говорит, подлинно сказал Исаия, что слухом услышите и не услышите. Будете разуметь, как бы пытаться разуметь, но никак не поймете. И тогда как бы Бог обращается к язычникам. Он говорит, и тогда мы идем к язычникам. Братья и сестры, удивительно, но и сегодня мы слышим из уст людей, исповедующих иудаизм, они обвиняют апостола Павла в том, что он разделил христиан и иудеев на основании только того, что именно в христианство не вошло исполнение законов. И мы слышим, и это можем слышать из уст известных историков, изучающих именно историю иудаизма. Они обвиняют сегодня апостола Павла. Но как бы мы сегодня не воспринимали Слово Божие, как бы не было оно воспринято нами в области принятия или отвержения, благодать Божию несопоставима порой с нашим пониманием. С богословской точки зрения апостол Павел является самой важной книгой в Новом Завете. Почему? Оно более систематично по сравнению с какой-либо другой книгой Библии излагает основное положение христианства. Один из известных служителей писал, понявший это послание, откроет для себя путь к пониманию всего Писания. Вот такое сопоставление некой уже из истории Церкви. И мы в предыдущих главах с вами знакомились со значением Благой Вести. Павел здесь пишет в первой главе 14-15 стих. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Я должен». Говоря так, он стремился нести Евангелие всем народам. Мы сегодня живем в конце последнего времени, мы видим, что Евангелие дошло до невежд. невежд, которые всю свою жизнь или века даже исповедовали идолов, поклонялись идолам. Но сегодня африканский континент и как Юго-Восточная Азия – это два континента, которые сегодня просто пробуждаются от Евангелия. Миллионы людей принимают Евангелие. Несмотря на то, что в Индии, в стране, где более 3 миллионов идолов, более 2 миллионов христиан. Удивительное действие благодати Божией. И в этом послании апостол Павел определяет значение благовестия и говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». И он подчеркивает, во-первых, иудею, потом и еллину. И мы задаемся вопросом, почему так тем, которым было верено благая весть, верено это звание священства, вдруг расходится с теми, которые исповедуют Христа, того Мессию, которого ожидали пророки, того Мессию, которого отверг народ Израиля, и того Мессию, которым живем мы на протяжении уже более 2000 лет. Не это ли сила Божия? Не это ли премудрость Божия? Мы с вами рассуждали и говорили, что человечество опустилось в своем нравственном идеале до низкости, до животного, как вы знаете, чувствования. И если внимательно читать эту первую главу, то мы видим, Павел подчеркивает, что люди знали о Боге, знают о Боге, что Он есть, и будут знать, однако, в своем мудрствовании далеко зайдут. И поэтому, говорит он здесь, потому Бог предал их, Бог, постыдным страстям. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. И Павел перечисляет вот эти непотребства, которые делают люди и которые делаются и ныне. Удивительное разрушение было сделано, или, мы так скажем, произвел грех. И мы знаем сегодня, читая Священное Писание, что грех есть беззаконие, то есть нарушение принципов, которые были даны еще в Ветхом Завете. Даже в самой первой книге Бытие мы видим вот этот принцип выстраивания взаимоотношений с Богом, и грех производит беззаконие. То есть он нарушает эти принципы святости. Грех он разделил нас с Богом, с источником всякой благодати. Грех произвел смерть, но во всяком человеке, приходящим в этот мир, вопреки тому внутреннему разделению, было искание Бога. И мы можем читать со страниц, с первых страниц Библии и до последних. Брат Александр Васильевич сегодня некую такую вот страничку попытался приоткрыть нам, что люди говорят, что Бог один, пути к Нему различны, но есть истина, которая неоспорима. И в этой истине, да, во внутреннем человеке у нас есть у каждого искание Бога. Даже первые отцы церкви, так можно сказать, Тертуллиан когда-то выразил такую мысль, что каждая душа христианка. Но подлинно это так? Конечно же, нет. И мы видим из истории человечества, что были частые ошибки в виде поклонения истуканам, всевозможным идолам. Это говорит о том, что во внутреннем человеке было некое представление о Боге. И последствия греха, они ужасны. И если его первые последствия отразились в наказании Божьим посредством потопа, то в лице только одного человека, Ноя, Бог восстанавливает вновь род человеческий. И проходит определенное время, и Бог обращается к Аврааму. И мы читаем в первой книге Бытие, 12 главе, несколько стихов. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя народ, великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Бог уводит Авраама от его прежнего образа жизни и показывает ему совершенно иную жизнь. Вот здесь, как вы знаете, начинается некая, мы скажем, новая эра взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом. И вот в 8 стихе этой же главы, 12, мы читаем такую удивительную фразу, 8 стих. «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И обратите внимание, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Божие». Слово «создал», оно означает, знаете, как бы, или даже указывает на некое внутреннее творчество. Внутреннее творчество человека создал жертвенник. То есть не так, как Бог сказал, а он, как он воспринял вот этот призыв Божий, он как бы создает, располагает к себе Бога, представляет Бога и пытается угодить ему. Но не человек, а сам Бог заключает завет с человеком. И мы здесь читаем в 15 главе 17 стиха книги «Бытие». «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом и сказал: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». В этот день. То есть наше соприкосновение с Богом, наше понимание Бога, оно неверно, если так можно просто сказать. Это наше представление. Но у Бога есть определенные принципы. Есть принципы святости. И устанавливая завет с Авраамом, он устанавливает особые взаимоотношения. И через это побуждает всех людей искать правду Божию. Поэтому мы сегодня вкратце попытаемся остановить наше внимание на том, как согласовывается благая весть Евангелия с Ветхим Заветом. И на примере Авраама и Давида мы можем нечто увидеть. Мы часто слышим с вами о том, что, да и говорим мы, что период Ветхого Завета основан на законе. Но это не совсем так. Период Нового Завета, Ветхого Завета, основан не только на законе. Он основан еще на милости Божией. И вот пример Авраама и Давида показывает нам, что истинная вера отвергает всякую возможность самоулучшения, самосовершенствования и самоспасения, взирая только на благодать Божию. С каждым из этих людей Бог установил в свое время свой завет, заключил с ними важные заветы. Авраам жил за несколько сот лет до закона, а Давид жил уже более много лет или несколько сот лет уже после закона. И удивительно, что один был оправдан пред Богом до обрезания, в основу которого сегодня пытается именно, ну мы так скажем, иудаизм поставить в основу угла обрезания, как бы некий завет с Богом. Другой уже после того, как был обрезан. И мы здесь с вами читали. И давайте еще раз вернемся к этому тексту из 4 главы, с 3 стиха. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это уменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. «Блажены, чьи беззакония прощены, — говорит он, — и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха». То есть здесь не идет речь именно о наших делах и о том, что делает Бог, о том, что предлагает даже Бог. И все это подводит нас к мысли и к одному из самых величайших утверждений Библии в том, что дела и веры противопоставляются по отношению нашего спасения. Давайте еще раз прочитаем два стиха из этой главы. Обратим внимание, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. То есть мы что-то делаем, но по долгу и получаем. И по долгу получаем, а не делающему. но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Мы сегодня не говорим о делах веры. Мы сегодня ведем разговор о том, что именно как Бог ищет пути нашего спасения. Как Он это делал через Авраама, как Он делал через Давида, как Он указывал путь через пророков и как Он указал нам сегодня через Иисуса Христа. И тогда получается, что оправданный человек – это человек, не делающий ничего в свое оправдание. Давайте задумаемся об этой мысли, что оправданный человек – это не делающий человек что-то в свое оправдание. А что мы порой делаем, даже сегодня, зная Господа Иисуса Христа? Таковой человек полностью отрицает, что в нем есть, что в нем нет ничего доброго или достойного уважения. Нет ничего доброго. Таковой человек признает, что даже самые лучшие его поступки не отвечают требованиям Божьей святости и Божьей праведности. Но напротив, такой человек оправданно верит в того, кто оправдывает нечестивого. Он полагает свою веру на надежду на Господа. Он доверяет Богу. И мы здесь читаем в 5 стихе часть слов апостола Павла. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого». Не делающему, но прежде всего верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Виновный грешник полагается на что? На то, что он делает? Нет. На милость Божию. И здесь же апостол Павел в этом же стихе говорит, вера его вменяется в праведность. Вот почему, когда произошло рождение свыше, с каждым, кто рожден свыше, мы испытали на себе состояние радости, состояние прощения, и мы понимали, что мы принесли что Господу? Наше образование, наш интеллект, наше материальное что-то? Нет. Что мы принесли? Грехи. Мы говорили и говорим, Господи, прости меня, грешник. Прости меня, грешника. То есть мы принесли грехи, и благодаря воскресшему Спасителю, нашему Иисусу Христу, Бог такового человека что делает? Он его оправдывает. Он его одевает в праведность, и здесь Павел подчеркивает, вера его вменяется в праведность. То есть только после того, когда мы приходим к Господу Иисусу Христу, сознаем себя грешниками. Да, мы хорошо знаем и часто даже ссылаемся на Давида. Кто-то из даже из верующих упрекает его самого за его поступки. Кто-то говорит, ну как же Бог так мог вот такого грешника вот простить за то, что он сделал по поводу Версавии и ее мужа. Бог, мы видим здесь, делает, но Давид сознает свою вину. Он сознает свою вину, и мы здесь читаем, так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. И он говорит, блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. То есть он не оправдывает себя, он понимает, что он сделал. И осознав вот это, он в своем внутреннем человеке, получая прощение, получает и блаженство. Он переживает некую радость от того, что его беззакония прощены и грехи покрыты. И вот эту весть он доносит сегодня и до нас, христиан 21 века. Мы часто ссылаемся на 50-й псалом, он уникален в своей исповеди. Но исследуя его, мы видим, что в сокрушении сердца, исповедуясь пред Богом, то есть Давид, вдруг начинает понимать, что жертвой Богу нельзя угодить. Он так и говорит в этом псалме, обратите внимание, удивительные слова. «Ибо жертвы ты не желаешь». Я дал бы ее, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. И отвечает, жертву Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. То есть Бог не смотрит на то, что мы делали, что мы сделали. Он смотрит, как мы относимся к тому, что мы сделали, и как потом мы ищем пути регулирования с Господом, о чем брат Юрий Аркадьевич сегодня удивительно подчеркнул, эту благодать, что мы делаем, а любовь она покрывает. И вот к этому призваны мы. И знаете, нужно еще отметить, что именно вот он понял, Давид, что жертвы нельзя расположить к себе Богу. И вот так он вопиет к нему. Павел, как бы знаете, в унисон ему говорит в 10 главе послания к евреям такие слова: «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть невозможно уничтожить грех никаким либо жертвоприношением, никаким исполнением какого-либо ритуала или праздника, христианского или иудействующего. Нет, нет. Исторический иудаизм и как исторические церкви, к сожалению, основывают именно свою или ставят во главу угла дела как основу праведности. В этом есть некое заблуждение, нельзя ставить дела в основу праведности. Однажды один человек, помогая из иудействующих, помогая христианам вот в их положении, в котором они оказались, вынужден был позвонить по телефону. А перед этим он говорил, что, знаете, мы не имеем права нажать на кнопку телефона, потому что это работа. И вот когда обстоятельства сложились так, что нужно было это делать, этот человек заплакал и говорит: «Друзья, я ради вас нарушил закон. Вы понимаете, что я сделал?» Это удивительное состояние нашего, мы так скажем, некого воспитания, может быть, некого окружения вокруг нас. Что в нас происходит, что мы хотим как-то пред Богом что-то поставить такое, чтобы угодить Ему, чтобы как-то угодить Ему? Но Павел здесь подчеркивает в 16 стихе этой главы: «И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». Если внимательно читать Евангелие, то можно неоднократно встретить некий упрек Христа в адрес тех, кто не верил Его словам, кто не принимал Его как Бога. И наоборот, когда Христос поднимал на некий духовный пьедестал тех, которые поверили Ему. И однажды Он одной женщине сказал, что в Израиле я не нашел такой веры. То есть люди могут быть религиозными тысячелетиями, исповедовать, так мы скажем, свою религию. И в другом случае он говорит: иди с миром, вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя. Мы хорошо знаем этот библейский пример женщины, которая просила милости у Христа о своем родстве, о своей дочери. И мы знаем, как она подходила к нему, и как Христос искал взаимоотношения с ней и сказал: «Я пришел к погибшим овцам Израиля». То есть ты не отсюда. И она удивительно сказала ответ на его, как бы, знаете, такое резкое выставление. Она говорит, что и псы питаются от Господ, от стола Господ. То есть как бы Христос, вот с одной стороны, пытался ее унизить, ее происхождение из язычества, но вместе с тем в результате мы видим, он искал вызова. Он искал вызова в ее внутреннем человеке посредством того, верит ли она ему или нет. И она обрела милость. Апостол Павел особо подчеркивает, что обетование Авраам получил по вере. По вере, а не по закону. Что оно дано было ему по милости, и оно было непреложным для его семени. Оно было непреложным для всех. Здесь сказано, что от него произойдет в бытие огромное количество людей. Огромное количество людей. Не только в национальном отношении, но прежде всего и духовном. И вот здесь в 18 стихе Павел поднимает на высоту веру Авраама и говорит: он, то есть Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. То есть он еще не видел, он только получил обетование, но он поверил. И здесь написано: сверх надежды поверил. Братья и сестры, как важно для нас сегодня иметь вот такую живую, можно сказать, и сильную веру. Мы имеем на страницах Священного Писания огромное количество примеров веры, глубокой веры. Давайте вспомним один апостола Петра, который в этом бушующем Генесарецком озере, вдруг увидев Христа, идущего по воде, сказал ему: «Позволь мне идти к тебе». Он сказал: «Иди». И Петр пошел. Но когда поднялась буря, мы там читаем в Евангелии, что он стал сомневаться. Он стал сомневаться, что дойдет, и стал тонуть. Это некий такой, знаете, внутреннее испытание. В этом бушующем море каждого из нас нам протягивается рука Христа, призывающая нас пройти в этом бушующем море и дойти до Него. Но одно условие – вера. Это главное. И 11 глава послания к евреям, она отражает героев веры. И вот в этом списке этих величественных мужей веры мы читаем: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вот условия. Вот условия не только веры, но еще и искания. Еще искания правды Божией. История Авраама, его оправдание написано не только к нему одному, как бы в память о нем. Нет, но это все это написано и в отношении нас с вами. И вот 23-24 стихи 4 главы послания к Римлянам говорят нам следующее: «Но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего». А выше: «А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам». Что мы заслуживаем? И кто вообще чего заслуживает? Мы все заслуживаем наказания. Мы все грешники. Но только сегодня отличаемся, может быть, от массы людей, которые знают Бога, тем, что мы оправданные грешники. Мы оправданные грешники. И вот это вот единственное отличие, которое состоит в том, что Авраам был призван поверить обетованию. Мы удостоены милости верить уже в совершившееся. Он жил верою в то, что еще должно было произойти в будущем. Мы же с вами взираем на то, что уже сделано на совершенной жертве Господа нашего Иисуса Христа, о котором сказано, что Он воссел одесную престола Божия, величие на высоте, и там ходатайствует ныне за нас. Итак, в нашем кратком размышлении давайте подведем некую черту, черту вот той благодати Божией, хотя невозможно, невозможно даже, знаете, вот как бы сказать, подвести эту черту. Книга Откровения говорит нам, что мы в 22 главе, когда мы придем в вечность, там будет дерево, дающие каждый месяц плоды свои. И там сказано: для исцеления народов листья его. Я вот так размышляю, думаю, а для какого исцеления? Для какого исцеления? Смерти не будет, болезни не будет, все пройдет. Для какого исцеления? Давайте, знаете, пусть каждый из нас задумывается об этом. Для какого исцеления? Что мы будем делать там? От чего мы будем исцеляться? Это удивительное слово, которое побуждает нас к размышлению. Мнений много, очень много. Итак, мы прежде всего должны сказать, что закон, данный Богом, сам по себе справедливый и святой. Закон помогает нам видеть себя грешниками. Это важно отметить, мы будем рассуждать в последующих главах, как Павел будет указывать вот на этот путь, который указывает нам, что мы грешники. Закон помог нам подойти ко Христу, показав, что мы не в состоянии Его исполнить, и этим самым мы и утверждаем, что есть только один путь – это путь веры. Вот поэтому здесь он и пишет в 3 главе: «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников?» Конечно, язычников. «Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, и необрезанных через веру». Итак, мы уничтожаем закон верою? Он говорит: нет, нет, но мы закон утверждаем. И апостол Павел, когда писал послание к Галатам, он говорил следующую истину: «Итак, закон был детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться чем? Верою». То есть он нас подвел ко Христу и показал, что мы ни на что не способны. У нас нет ничего доброго. И как только мы сходим с вами с пути веры, мы тут же подпадаем под закон. Мы тут же подпадаем под закон, в частности, в чем? Мы начинаем себя хвалить. Мы говорим, какие мы хорошие, я сделал то ли другое. Смотрите, вот я столько лет уже за Господом иду. Вот я сделал то или другое. У нас есть эта черта, где-то, знаете, похвалиться собой, что мы, прах и пепел, что мы, наша жизнь, Господи, как велика милость Твоя. И тогда что нам делать? Нам нужно срочно возвращаться под благодать. Как-то в беседе с одним известным мирового уровня раввином мы спросили, а что вы делаете, когда вы не в состоянии исполнить закон? Вы знаете, мы получили удивительный ответ. Он сказал так, тогда мы только можем надеяться на милость Божию. То есть только на благодать Божию. Сегодня я не осуждаю, братья и сестры, нет, но рассуждаю. Сегодня есть много общин, и в нашем городе мессианских общин. То есть евреев, которые приняли Иисуса Христа, но которые пытаются жить и по благодати, и по закону. И как-то в беседе одним из служителей этой общины, он мне сказал следующее. Ты знаешь, вам, спасенным из язычников, не нужно ни обрезываться, ни исполнять субботу. А вот нам, именно спасенных и принявших Христа в свое сердце как спаситель из евреев, это нужно. Я никак не нахожу общего в этом. И Павел в своем послании и Римлянам, и Галатам подчеркивает, очень ясно подчеркивает значение веры и благодати. И он дерзает так говорить, что Авраам-то отец нас всех. Он для всех, он отец веры. И всякий, кто вступает в завет с Господом через Иисуса Христа, получает обетование Божией веры. Он входит в семью Божию, ту семью, которую начал создавать Авраам, или Бог через Авраама. Там написано в этой же главе 12 Бытие, что от него произойдут огромное количество людей, от него произойдут цари и священники. И когда мы делаем некую параллель, мы задумываемся и говорим, Господи, как велика Твоя благодать в том значении, в котором нам она сегодня открывается. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. Да, это начало веры, это начало христианства, это продолжение жизни христианина. Мы будем говорить об освящении, о святости, но сегодня мы останавливаем наше внимание на том, что вот начало пути нашего оправдания пред Богом – только вера. Поэтому нужно верою крепко держаться за Христа, ибо только через Него и только в Нем наше оправдание пред Богом. И Павел эту главу заканчивает возвышенными словами, который, то есть Христос, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аминь.